тайная наука. Жрецы создали тайную науку. Наукой образности называлось их учение. Науки все другие от нее произошли. Жрецы верховные, чтобы засекретить главное, науку образности расчленили всю по разным направлениям других жрецов, заставив думать. Так астрономия и математика, и физика позднее родились, и множество других наук, оккультных в том числе. Все так построили лишь для того, чтобы, увлекаясь частностями, не смог никто до главного учения добраться. Но что это за главное учение? Что за наука? И в чем суть ее, науки образности, как ты говоришь? Наука эта позволяет человеку мысль ускорять и образами мыслить, весь космос сразу обхватить и в микромир проникнуть, невидимые, но живые образы субстанции создать и управлять с их помощью большим сообществом людей. Религий множество, с помощью науки это и получилось. Тот, кто даже слегка ее познал, неимоверной силой обладал, мог страны покорять, свергать царей с престола. И что же? Всего один человек мог покорить страну? Да, мог. И схема в том проста. Истории сегодняшней подобный факт известен хоть один? Известен. Расскажи о нем. Я что-то не припомню ничего подобного. Зачем, рассказывая, время тратить? Вернешься, прочитай о Раме, Кришне, Моисее, и ты увидишь творение их, жрецов, познавших часть науки образности, тайной. Но ладно, прочитаю о деяниях их, а суть науки как пойму? Ты мне о сути рассказать попробуй, чему они и как учились. Учились мыслить образно, тебе об этом говорила я. Да, говорила, только непонятно, какая связь, но математики или физики с наукой этой. Наукой этой овладевшему не нужно формулы писать, чертить и создавать модели разные. В материю он мысленно способен проникать, в ядро и атом расщеплять. Но это лишь простое упражнение, чтобы познать, как управлять людскими судьбами и разных стран народами. Но надо же! Такого я нигде не читал. А в Библии, в Завете Ветхом, есть пример, когда жрецы между собой состязались в том, кто сильнее в образах творит. Жрец Моисей и фараона высшие жрецы. Бросал пред всеми Моисей свой жезл и превращал его в змею. И то же самое жрецы, которые при фараоне были, повторяли. Потом змея, что Моисей создал, других змей поглотила. Так что, все это правда было? Да. Я думал, вымысел или какая-то иносказательность. Не вымысел, Владимир, все было точно так, как говорится в Завете Ветхом о состязании том. А для чего им надо было состязаться так, друг перед другом? Чтоб показать, кто может образ сильный создавать, способный победить других. И Моисей всем показал, что он сильнейший, после чего бессмысленно с ним было воевать. Необходимо было просьбы выполнять его, не воевать. Но не послушал фараон, остановить пытался израильтян, идущих под предводительством Моисея и образа им сотворенного. Но воины народ Израиля остановить не в силах были. Народ, в котором образ жил сильнейший. Потом ты можешь прочитать, как побеждал народ Израиля много раз другие племена, брал города, и как он свою религию создал и государство. Померкла слава фараонов. Но когда еще сильнее всех были жрецы Египта в творении образов великих, когда просчитывать могли, какие действия в народе произведет творимый образ, процветал Египет, управляемый жрецами. Из всех известных государств, что были созданы после последней катастрофы на Земле, Египет дольше всех в расцвете был. «Нет, подожди, Анастасия. Известно всем. Египтом фараоны управляли. Их пирамиды-усыпальницы до наших дней дошли. Роль власти исполнительной внешне на фараона возлагалась. Но главной задачей фараона была задача образ правителя мудрого собою олицетворять. Решения важные готовились не фараоном. Когда пытались фараоны власть полностью себе забрать, слабело сразу государство. Каждый фараон был, прежде всего, посвящен на царствие жрецами. С младенчества учился у жрецов и фараон, науку образов стремился познавать. Ее освоивший азы лишь мог назначенным на царство быть. Структуру власти, что была тогда в Египте, сегодня можно так обрисовать. В самом верху стояли тайные жрецы. Потом жрецы, что обучением занимались и правосудие чинили. Контроль над государством внешне осуществлял совет из представителей сословий всех жрецов. А фараон правил по их законам и указкам. У предводителей общин было немало власти исполнительной, считалось независимы они. Примерно так все было, как сегодня. У многих государств есть президент, правительство как исполнительная власть. Парламент, как жрецы из прошлого, законы издает. Отличие лишь в том, что ни в одной стране быть президентом негде поучиться, как фараон учился у жрецов. И тем, кто заседает в Совете, Думе или Конгрессе, неважно, термином каким законодателей жрецов сегодняшних назвать, другое важно, им тоже негде поучиться, пред тем, как правящий закон издать. Где мудрости законодателям учиться, когда наука образности в тайниках хранится? Вот потому и хаос в государствах многих. Ты что же хочешь сказать, Анастасия? Если бы мы за основу взяли структуру управления страной, как была в Древнем Египте, все было бы лучше. Структура власти мало что изменит. Всего важнее, что стоит за ней. И если о египетской структуре говорить, то не она, не фараоны и даже не жрецы Египтом управляли. А кто? Всем управляли образы в Египте древнем. Им подчинялись и жрецы, и фараоны. Из науки древности об образности тайный совет из нескольких жрецов взял образ фараона, правителя справедливого. Таким взял образ, каким он представлялся в то время. Манера поведения и внешнее убранство, и образ жизни фараона на тайном том совете обсуждались долго. Потом обучили одного из выбранных жрецов, чтобы на образ он похожим стал. Старались выбрать из сословий царских претендента. Но если внешне или по характеру не подходил никто из царской крови, жрецы могли любого взять жреца и выдать именно его за фараона. Обязан был пред всеми жрец-фараон всегда и соответствовать задуманному образу, особенно тогда, когда среди народа появлялся. Потом в народе каждый незримый образ над собою ощущал и действовал, как понимал. Когда народ поверит в образ, когда по нраву образ большинству, с желанием каждый будет следовать ему, и в государстве нет необходимости огромную надсмотрщиков-чиновников строить структуру. Такое государство крепнет, процветает. Но если бы это было так, тогда бы сегодня без образов не обходились государства, а они обходятся, живут и процветают. Америка, Германия и наш Советский Союз до перестройки огромным государством был. Без образа, Владимир, и сегодня не могут государства обходиться. Лишь что сегодня относительно других и процветает государство, в котором образ правит наиболее приемлемый для большинства людей. Так кто же его сегодня создает? Сегодня ж нет жрецов. Жрецы есть и сегодня, только по-другому называются они, и знаний все меньше от науки образности в них. Расчеты долгосрочные и беспристрастные не в силах сделать современные жрецы. Поставить цель и образ сотворить достойный, чтоб к цели был способен привести страну. О чем ты говоришь, Анастасия? Какие же жрецы, какие образы в нашем Советском Союзе были? Всем управляли тогда большевики. Сначала Ленин, потом Сталин во главе стояли, потом другие первые секретари. Политбюро было у них. Религию тогда вообще почти ликвидировали. Храмы разрушили, а ты – жрецы. Владимир, ты внимательнее посмотри. Что было перед тем, как государство, что Советским Союзом стало называться, возникло? Как что было? Все знают, был царизм. Потом свершилась революция, и мы пошли по пути социализма, стремились построить коммунизм. Но перед тем, как революция свершилась, в народе образ усиленно распространялся справедливого, счастливого и нового устройства государства. А старое устройство обличалось. Ведь образ строился сначала государства нового, и образ нового для всех добрейшего правителя в народе создавался. И то, как каждый будет жить счастливо, вот эти образы и повели людей, позвали за собой сражаться с теми, кто еще старым образом был верен. И революция, потом гражданская война, в которую народа множество было вовлечено, на самом деле двух образов сражением были. Конечно, что-то в этом может и есть. Но только Ленин, Сталин не образы. Они все знают, просто люди, руководители страны. Ты называешь имена, считая, что стояли за ними только люди во плоти. На самом деле, может, сам подумаешь, поймешь, все это далеко не так, Владимир. Да как не так? Я ж говорю тебе, все знают, Сталин человеком был. Тогда скажи, Владимир, мне, каким был Сталин человеком? Каким? Ну, каким? Ну, сначала все его считали добрым, справедливым, детей любил. Его на фотографии и на картинках с девочкой маленькой на руках изображали. В войну солдаты многие шли в бой, крича «За Родину! За Сталина!». Все плакали, когда он умер. Мне мать моя рассказывала, когда он умер, плакало почти все население страны. И в мавзолей его рядом с Лениным положили. Так значит, многие его любили. И с именем его в смертельной схватке с врагами побеждали. Стихи ему писали. Но что потом? Теперь что говорят о нем? Теперь считают, что он был тираном, убийцей, кровопийцей. Народу множество в тюрьмах сгноил. Из мавзолея его тело вытащили, в землю закопали, и памятники все уничтожили, и книжки, что писал когда-то он. Теперь ты понимаешь сам. Перед тобою два образа предстали. Два образа. А человек ведь был один. Один. Каким он был? Сейчас ты можешь мне сказать? Наверное, не могу. А ты сама сказать не можешь. Не соответствовал ни первому и ни второму Сталин образу. И в том трагедия была страны. Всегда трагедии происходили в государствах, когда значительным несоответствие бывало правителя и образа его. С того все смуты начинались. И люди в смутах за образы сражались. Совсем недавно к образу коммунизма стремились люди. Но образ коммунизма ослабел. Теперь стремишься ты к чему? И в государстве все живущие к чему стремятся? Теперь мы строим. Ну, может быть, капитализм или еще что-то. Но чтобы так жить, как в развитых странах люди живут, в Америке, Германии, но, в общем, чтобы демократия была, как там, у них, достаток больший. Теперь у вас отождествлен образ страны и справедливого правителя в ней по образу тех стран, что ты назвал. Ну, пусть по образу тех стран. Но это говорит о том, что оскудели знания совсем жрецов страны, в которой ты живешь. Нет знаний, нет сил у них, чтоб образ сотворить достойный, способный повести своим путем. Обычно в ситуации такой все государства умирали. Тысячелетий так история гласит. Но что плохого, если мы жить станем все, как, например, в Америке или Германии живут? Владимир, посмотри внимательнее сам. Сколько проблем в тех странах, что назвал ты? Сам и ответь себе. Им для чего полиция нужна? Очень большая, и множество больниц. И почему все больше самоубийств происходит? И куда едут люди отдыхать из городов богатых и больших тех стран? Все большее количество чиновникам им требуется назначать за обществом следить. Все это говорит, что образы слабеют и у них. И что же получается? Мы стремимся к их слабеющим образам. Да, получается, тем самым и продлеваем ненадолго их жизнь. Когда образы ведущие уничтожали в твоей стране, в ней новый образ не создали и поманил всех за собою тот образ, что живет в другой стране. Если ему поклонятся все люди, то перестанет существовать твоя страна, страна, теряющая образ свой. А кто его сегодня способен создавать? Сегодня нет жрецов. Есть люди и сегодня, которые лишь только тем и заняты, что образы творят, просчитывают образов способность увлекать народ, и часто расчеты их верны бывают. Я что-то и не слышал даже о таких. Или все это содержится в строжайшей тайне? Ты, как и множество людей, днем каждым с деяниями их соприкасаешься. Да где? Когда? Владимир, вспомни, когда пора приходит выбирать вам новых депутатов в государстве или из нескольких желающих единого правителя, он президентом называется сейчас, пред всеми представляют образ их, а образ тот и формируют люди, которые своей профессии избрали образы творить. У кандидатов разных есть несколько таких людей. И побеждает тот, чей образ всех приятней получился для большинства. Как образ? Все же они реальные, живые люди. Они сами на собраниях перед избирателями выступают и по телевизору тоже сами выступают. Конечно, сами. Только им советуют всегда, где и как себя вести, что говорить, чтоб образу приятному для многих соответствовать. И часто кандидаты следуют совету. Еще им делают рекламу разную, стремясь их образ с лучшей жизнью для каждого связать. Да, делают рекламу. Все равно не очень мне понятно, что главнее. Сам человек, который в депутаты или президенты хочет избираться, или тот образ, о котором ты твердишь. Конечно, человек всегда важнее, но ты ведь, голосуя, не встречался с ним, не знаешь в точности, какой на самом деле он, и голосуешь ты за образ, тебе преподнесенный. Но ведь еще программа действий есть у каждого из кандидатов, и люди за программу голосуют. Как часто исполняются программы те? Ну, не всегда программы предвыборные исполняются, а полностью, возможно, их никогда и не выполнить, потому что другие со своими программами мешаются. Вот так и получается все время, что множество творится образов, но нет единства полного среди них. Нет образа единого, способного собой всех увлечь и к цели привести. Нет образа, а значит, вдохновения нет. Неясен путь, сиюминутно, хаотична жизнь. Так кто ж тот образ может сотворить? Жрецов сегодня мудрых, значит, нет. И о науке образности я от тебя впервые слышу, той, что жрецам преподавал твой праотец. Немного ждать осталось. Будет образ сильный у страны. Он победит все войны. И мечты людские прекрасной явью притворяться станут в твоей стране, потом по всей земле.